Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. Юсуф Султонов возмущен мягким приговором петербургского суда по делу об убийстве его дочери. В Стамбуле при взрыве ранены 10 человек. ЕС продлил срок выдачи Гаагскому трибуналу Радка Младича. Юсуф Султонов, отец убитой 2 года назад 9-летней Хуршиды Султоновой, выразил протест по поводу мягкого приговора суда Петербурга. «Я и моя семья в шоке», — сказал Султонов на пресс-конференции в Москве. Представители таджикской и других мусульманских диаспор России направили письмо президенту Владимиру Путину с выражением возмущения неадекватным приговором. В четверг 7 молодых людей, участников нападения на девочку, были приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет по обвинению в хулиганстве. Один подсудимый был оправдан. В Стамбуле по меньшей мере 10 человек ранены в результате взрыва. Бомба была заложена в мусорный бак около автобусной остановки. Полиция предполагает, что взрыв – дело рук курдских сепаратистов. В поселке Сярги Всеволжского района Ленинградской области, по последним данным, 4 человека пострадали при обрушении кровли крытого катка на горнолыжном курорте Охта-парк. Среди раненых 2 ребенка. Разбор завалов продолжается.
Проводятся поисковые работы на предмет возможного обнаружения кого-то еще, хотя шансов обнаружить кого-то мало, к счастью. Но, тем не менее, спасатели будут работать до тех пор, пока все завалы не будут разобраны.
Сказал представитель МЧС. Прокуратура возбудила уголовное дело.
В ходе расследования дела будет дана оценка действиям всех должностных лиц, в том числе и контролирующих органов, которые принимали, если это принимался каток эксплуатации.
Сказал прокурор Ленинградской области Сергей Романюк. По данным МЧС, крыша обрушилась под тяжестью скопившегося льда и снега. Европейский Союз продлил на месяц срок выдачи Гаагскому трибуналу Ратка Младича, одного из главных обвиняемых в военных преступлениях бывшей Югославии. Первоначально ЕС обязал власти Сербии арестовать и передать Младича в Гаагу до конца марта. Еврокомиссия угрожает отложить начало переговоров о возможном вступлении Сербии в ЕС. В секторе Газа при взрыве в своей машине погиб один из командиров палестинских боевиков. Как сообщает наш корреспондент, на погибшего возлагали ответственность за обстрелы Израиля. Однако израильские военные отрицают свою причастность к гибели боевика. Новый палестинский министр иностранных дел, член руководства Хамас Махмуд Аз-Захар, заявил в этой связи.
Эти преступления должны осудить люди всех стран. Где так называемое международное сообщество? Как насчет мирного процесса? Он что, должен стоить нам крови? Наш народ должен защищать себя, чтобы противостоять израильской агрессии.
Сказал палестинский министр. Ранее израильская авиация нанесла удары по объектам в секторе Газа в ответ на теракт на западном берегу Иордана, который унес жизни 4 израильтян.
Мы знаем, как защитить наших сограждан, и мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности нашего народа.
Это был представитель МИД Израиля Гидеон Мейер. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Великобритании, говорила о внешнеполитических задачах своей страны. Выступая в городе Блэкберн на севере Англии, Райс заявила, что главный приоритет президента Джорджа Буша – становление демократии на Ближнем Востоке и в других регионах во имя обеспечения стабильности во всем мире. Жители Блэкберна встретили Кондолизу Райс демонстрациями протеста против войны в Ираке. Госсекретарь не выразил удивления, отметив, что свобода слова – главная составляющая демократии. В Челябинской области суд приговорил офицера Владимира Романова к 4 годам заключения условно и лишил его воинского звания, признав виновным в превышении должностных полномочий. В феврале Романов в состоянии алкогольного опьянения тяжело ранил ножом солдата. Обвиняемые и потерпевшие заявили в суде, что преступление было совершено по неосторожности.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская полиция в пятницу не пустила в Тбилиси сторонников бывшего министра государственной безопасности Игоря Георгадзе, которые планировали принять участие в митинге протеста. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Сторонники бывшего министра государственной безопасности Грузии Игоря Георгадзе, ныне разыскиваемого Интерполом, попытались приехать в Тбилиси для организации новых акций протеста. Они хотели поддержать оппозиционеров, митинговавших накануне у здания парламента в центре Тбилиси. Впрочем, последние не в восторге от поддержки со стороны членов партии «Справедливость» Игоря Георгадзе, поскольку все другие политические силы Грузии считают сотрудничество с Георгадзе недопустимым. Тем не менее, его сторонники полны решимости провести в Тбилиси акции протеста, но их остановила полиция в десятках километрах от грузинской столицы, высадила из автобусов и посоветовала вернуться домой в западногрузинскую провинцию Самегрелу. Игорь Георгадзе сбежал из Грузии осенью 95 года, после того, как его обвинили в организации трех политических убийств и покушении на жизнь главы грузинского государства Эдуарда Шеварднадзе. В данный момент, как утверждают грузинские официальные лица, Игорь Георгадзе живет в Москве и пытается вернуться в большую политику. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Более 30 тысяч жителей Ирака покинули свои дома из-за нарастания волны насилия в стране в последние несколько недель. По словам представителя Международной организации по миграции Джемини Пандия, всего в Ираке около миллиона человек живут на положении беженцев. Панди подчеркнул, что необходимо 10 миллионов долларов для осуществления годовой программы помощи таким людям. В Бишкеке завершился митинг в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, акция приостановлена до решения суда, куда была подана жалоба на действия Центра избиркома Киргизии. На митингующих повлияли слова вышедшего к ним президента страны Курманбека Бакиева, призвавшего их мирно разойтись. Решение отстранить Акматбаева от выборов власти объяснили тем, что у него не погашена судимость, и он не проживал в стране 5 лет подряд, как требуется для регистрации кандидатов. В Волгодонске Ростовской области около 3000 человек провели митинг в защиту своих социальных интересов в связи со строительством второго блока атомной станции. Акция была организована экологической организацией «Зеленая волна».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Итак, заводим.
В этом выпуске экскурсия в частный музей граммофонов и фонографов в Петербурге. Наш гид – основатель музея Владимир Дерябкин.
Единственный частный музей граммофонов и фонографов представляет вам заслуженный артист России Владимир Дерябкин.
Я оказываюсь в Ростове. В Ростове на вокзале подходит ко мне милиция, начинает задавать вопрос, ну и забирают меня, естественно. И когда мы проходили зал, висела картина «Военные летчики кормят голубей». А внизу труба, труба никелированная, и она от света поблескивала, и ящик. Так я увидел впервые граммофон, но я не знал, что это.
В музей граммофонов и фонографов вернемся минут через 25. Начнем же с другой темы.
Настоящий не может отказаться от правды. Это люди меченные, это люди проклятые.
В поверх барьеров книжники Тбилиси. У слова «книжник» несколько значений. Есть совсем простые. Любитель книг, торговец книгами, даже разносчик книг. Есть значения романтичные, как в стихах Сергея Гондлевского. Разговоры опасные, дождь проливной, запрещенные книжки, окурки в жестянке. Стало быть, продолжается диспут ночной чернокнижников Кракова и Соломанки. Чернокнижниками называли волшебников-книгачеев. Ну, наши герои, книжники Тбилиси, кажется, ближе всего к ученым людям, знавшим толк в Святом Писании, к толкователям закона, открывающим ученикам тайные премудрости. Книжников Тбилиси записал Юрий Вачнадзе.
Давным-давно, еще в советские времена, в Москве был популярен анекдот –
Где-то недалеко от Красной площади грузин торгует цветами. Подходит к нему гражданин и вежливо спрашивает: «Скажите, пожалуйста, как пройти к публичной библиотеке?» «Слушай, делом занимайся, делом», — отвечает грузин. Анекдот забавный, но за ним концепция. Дело грузин — торговать, а не читать книги. Между тем, в Грузии во все времена существовал достаточно мощный пласт общества — грузинские книжники. Говорит заведующий кафедрой сольного пения Тбилисской консерватории народный артист профессор Нодар Антулаца.
Каждая книга – это живое существо. Я не могу не вспомнить семинары с Арнольдом Степановичем Чигобава.
Речь идет об известном ученом-языковеде.
Как-то он мне дал лютеровскую Библию на немецком языке с готическим шрифтом. Она где-то появилась в Грузии, как он предполагал, в середине XIX века. Запомнилось, как он об этом сказал. Как видно, были люди, которые это читали.
Книжники – плохие педагоги.
Говорит директор Национальной библиотеки парламента, ученый и общественный деятель Леван Бердзанишвили.
Они очень неудачно для общества выстраивают свои мысли, поэтому книжники, они как диссиденты, их не любят. Это галилеи своего дела. Это люди, которые все равно вносят после компромиссов и так далее, все равно вносят свои знания в мир. Книжники вообще, и грузинские, и негрузинские, они люди ответственные. Когда они забывают об этой ответственности, они становятся буквоедами такими, какими их увидел Иисус Христос. Откуда у нас эти вопросы к нашим академикам и людям, так сказать, знатным? И у нас к ним есть большие претензии, потому что они обязаны были знать, что произойдет, если что-то. То есть это не простой люд, это не быдло. Извините меня. В этом плане мне кажется, что грузинские книжники особенно интересны, потому что в них больше компромисса, чем положено обычно, и меньше революционности. Они всегда тяготели не только к знаниям, но и к власти. Они что так не портит, как власть.
Книга не только влияет на жизнь, книга определяет и судьбы человека и народов, пожалуй.
Говорит руководитель общественной организации «Кавказский дом» писательница Наира Гелашвили.
Книга – вещь опасная, потому что правильно читать книгу могут не все. Из собственного опыта я могу вам привести такой пример. Это было давным-давно. Мои первые ранние рассказы были уже известны. Выход моих книг это как-то начал влиять на мою судьбу и менять мою судьбу. Книга, слово, текст – это воспринимается как обещание людьми. Когда им нравится произведение, и как-то они находят там какую-то нравственную силу, они начинают обращаться к автору со своими проблемами. Ко мне начали приходить люди и хотели получить ответ от меня. Такой пример. Была полночь. Я была одна у себя в квартире. У меня было такое душевное состояние, как бы прислушиваясь к тишине, и какая-то напряженность была во мне, и какой-то страх непонятный. И вдруг позвонил телефон. Это было вот так неожиданно, потому что никто в это время мне не звонит. Я взяла трубку, и какой-то женский голос, голос совершенно какой-то отреченный, как бы загробный, как бы из другого мира, очень далекий голос, задает мне такой вопрос. Мысли оседают на предметах? Я так испугалась и никак не могла понять, в чем дело, но одно я уловила, что от моего ответа зависит жизнь этого человека. И я никак не могла понять, о чем идет речь. Но как-то потом я вспомнила, что это моя собственная фраза. И эта фраза сидит в рассказе, где автор говорит, что мысли остаются в воздухе, они оседают на предметах. Как-то ты это пишешь, у тебя такая кондиция тогда. Потом проходит время, отчуждение происходит от твоей собственной мысли, от твоего собственного ощущения. И вдруг тебе задают вопрос. Мысли оседают на предметах. Я растерялась, потом сказала, что я думаю, что да. И молчание, и зумер. Проходит время какое-то, Опять в полночь тот же звонок, тот же голос. Вот загробный голос. Мысли оседают на предметах. Я повторила свой ответ. Я это тогда восприняла, знаете, как не конкретный факт, а как символический, что с тебя будут требовать ответ за твои фразы где-то в этой вселенной. Потом эта особа пришла ко мне домой. Я увидела, что это необычайной красоты молодая женщина. У нее был страх перед книгами. У нее был страх перед отцовской библиотекой, которая находилась у них дома. И она сказала, что там же огромный мир, это же огромное пространство, это же обрушится на меня, это все давит меня. И правда, территория книги — это огромная территория. Для нее это было жизненно важно. Исчезают мысли или они остаются? Если они остаются на предметах, то у нее часто бывало такое ощущение, что предметы дают какой-то знак. Понимаете, что они что-то говорят.
Настоящий книжник говорит о правде.
Леван Бердзинишвили.
А правда иногда не то что бесполезна, она иногда даже вредна. Но настоящий книжник не может отказаться от правды. Это люди меченые, так сказать. Это люди проклятые. Я не удивляюсь, что такие слова, как вот «проклятый», например, использованы в литературоведении даже. Хотя это более-менее наука. А проклинать — это, согласитесь, не совсем научная вещь. Но есть проклятые поэты, для поэт Моди. Это люди, которые говорили то, что не надо было говорить, но они не могли этого не говорить. Это Бодлер, Рембо, это Лотриамон. Это Верлен, которые создали декаданс, которые, несмотря на величайший талант, они не служили прогрессу. И, естественно, если смотреть на них с точки зрения развития общества, это были люди, которые остановили это развитие или повернули даже вспять некоторые. Но нельзя вот так говорить о поэтах, которые видели свою правду. Они плевать хотели на электричество, на новые достижения науки. Они были людьми не 19 века, они были людьми правды. А невозможно быть человеком правды и принадлежать Франции, 19 веку или какой-нибудь другой ипостаси. Тогда ты маленький.
Говорит Нодаран Пулаци. Самым великим лингвистом был тот, кто создал алфавит. В алфавите лежит колоссальная концепция, и слух лежит. Если фонематического слуха нету, человек алфавита не может составить, потому что фонетически речь может быть невероятно многообразной. Но фонема решает, а фонема не на устах, она внутри где-то. Увидеть и услышать это, и идентифицировать – это не просто концептуальное творчество, но невероятное художественное поэтическое творчество. Вот санскрит я очень люблю, и грузинский алфавит.
Есть люди, для которых гуманизм кончается там, где кончается, так сказать, этническая или национальная принадлежность.
Леван Бердзинишвили.
Которые гуманны внутри, некоторые наши книжники, они сугубо националистичны, более национальные, чем положено обычно. Ведь Нямняма Мардашвили, вот это есть книжник, хотя не в том понимании, как это сказано в Евангелии, то есть это не человек, который цепляется за старое, зная методологию старого. Этот человек книжник, потому что у него есть базис, есть база, база знаний. Но на эту базу он создает совершенно новую философию, новое видение мира. Это человек, который подарил нам жизнь, свою жизнь, просто в дар. Мы взяли и не поняли, в принципе, потому что мы взяли обычную жизнь, мы его просто убили. слава богу, такие люди просто так не умирают, рукописи-то не горят. В отличие от Мамардашвили, есть другие книжники, которые говорят, что он знает все. Это типичный представитель, так сказать, грузинского типа книжника. Мамардашвили – это некий остров в океане грузинских знаний, таких очень мало, которые утверждают, что через эти знания есть проход в другие миры. И выход из грузинства тоже. Это не значит отказаться от самого себя, но это путь к миру, откуда потом мы возвращаемся уже на совсем другом уровне, как он сам вернулся в Грузию. Вожапшавела я бы назвал среди таких книжников, которые выходили в мир, так сказать. Это ловцы грузинских душ от имени, ну, не, может, не Бога, но от имени мира, а не от имени грузинской нации. Чем занимались наши ученые? Наши историки. Что было главное для грузинского историка? Какими книжниками они были? Они были фарисеями, такими, какими их увидел Иисус Христос. Это наши историки, например. Они никогда не интересовались правдой. Они интересовались только теми вещами в истории, которые полезны для Грузии, как они видели Грузию. То есть это политики.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси».
Говорит Наира Гелашвили.
Если у человека нет способности внутренней воспринять нормальным образом книгу, то ничего не получается. И наоборот, если человек по своей натуре злой, лучше, чтобы он был необразованным. Потому что эта уже образованность начинает помогать вот этому злом духу. Лучше, чтобы он ничего не читал, не получал образование.
Илью Чавчавадзе убили. Мераба Мамардашвили, в принципе, ну, тоже убили.
Леван Бердзинишвили.
И каждый грузин, который скажет хоть даже малую правду, даже скажет правду про футбол или про театр или что-то, он должен понимать, что это вопросы жизни и смерти. Если ты говоришь не то, что надо, а то, что ты понимаешь, что ты так видишь, ты должен понимать, ты заслуживаешь смерти, и в каком-то смысле ты будешь убит. Или в прямом, как Илья Чавчавадзе, или почти в прямом, как Мераб Мамардашвили. Но это надо заслужить, надо бить Илью Чавчавадзе, чтобы такое заслужить. Мне кажется, что книжники – это пессимисты, но борцы. Вот Камю – превосходный пример этого. Он знал, что Бога нет. Он знал, что никаких, так сказать, моральных устоев не существует. Он знал, что все положено. И все равно ратовал за мораль. Несмотря на то, что ничего этого нет. Он всегда находил, что надо делать. И когда врач не мог, его персонаж, не мог противодействовать чуме, он действовал как санитар, не как врач. Он просто отделял мертвых от живых. И это великое дело. На самом деле книжник этим и занимается. Знания, они бывают разные. Есть мертвое знание, есть живое знание. Вот книжники, они отодвигают мертвые ветки от живых. И вот поэтому Достоевский имел такое влияние на мировую литературу. Это хоть и пессимистическая, но живая литература. И настоящие книжники, они никогда не бывают почетными членами или просто членами Академии наук. Они иногда избирались в академиях, такое тоже бывало. Но там они не усиживались. Это, знаете, как Михаил Мески в футболе. Он был в сборной СССР, но ненадолго. Потому что это был человек абсолютно несистемный, так сказать. И книжники тоже такие.
Наира Гелашвили.
В основном мы находимся среди мертвых людей, потому что авторы книг, книги, которые я лично читаю, они уже все мертвы, эти авторы книг, которых я люблю очень, и вместе с которыми проходит моя жизнь, да. Ну, я германист, и это мое занятие — немецкая литература, которую я обожаю, немецкую философию, немецкую литературу, и других, конечно, которых я читаю. Их уже нет в живых, и давным-давно. И выходит, что мертвые нам дают больше силу, чем живые. Потому что если бы не они, если бы не те поэты, писатели, философы, я бы лично не смогла бы, наверное, пережить этот период последней нашей жизни. Настолько этот период страшный, сложный. И объяснить все это мне было бы очень трудно, если бы не они.
Мне кажется, Бараташвили, он книжник,
говорит Леван Бердзанишвили.
Он революционер, может быть, в том плане, что он создавал совершенно новую высоту для стиха. Обычно о чем писали? «Я тебя люблю, ты меня не любишь». И это тоже очень важно, конечно. Но то, что я люблю синий цвет, извините меня, это выше этого. Потому что он создает совсем другое ощущение. Мы не знаем, что такое любить синий цвет. Нам это неизвестно, и мы должны подниматься на какой-то новый уровень, и он нас поднимает. В принципе, знание Бараташвили – это некий джентльменский набор не только грузинского интеллигента, но и русского тоже. Многие русские знают Бараташвили. Это надо сказать, конечно, спасибо Пастернаку, потому что такой перевод, такой поэт, и такое уважение, такая любовь, и такое понимание вот этой высоты. Когда эти люди, боги, Бараташвили, Пастернак, общаются между собой вот в этих стихах, русских стихах Пастернака, которые он называет стихами Бараташвили, то мы понимаем, что мы как-то тоже приобщаемся к каким-то мировым делам. Главным грузинским книжником, главным грузинским идеологом был Илья Чавчавадзе. И мне кажется, что в его произведениях он скрывал это. Это писатель, который в публицистических произведениях, наоборот, говорил о своих знаниях и так далее. Но в художественных произведениях, это у него была такая манера, так сказать, он скрывался, он иронизировал. Он был как Сократ, он скрывал свои знания. И он был наивен, якобы. На самом деле, это самый ненаивный грузин в истории Грузии. Самый-самый европеец среди нас. Так сказать, непростой грузин. И книжник в том плане, что, во-первых, он владел знаниями, и, во-вторых, он создал структуру знаний, поэтому он по сей день является главным идеологом. Хотя, конечно, мы живем в другом мире, нам нужны новые идеологи, но за неимением новых. А Мамардашвили не стал идеологом Грузии, потому что мы не готовы жить по Мамардашвили, потому что невозможно, создавая государство, жить по Мамардашвили. По Мамардашвили жить будут отдельные личности, избранные, так сказать, совсем редкие люди. Мне кажется, что Грузия готова для нового книжника. Руставели был таким в средние века. И Галактион Табидзе, крупнейший поэт Грузии 20 века, он сказал: «Чуэнидру ахал Руставелсевис». Наше время ждет нового Руставели. И наше время на самом деле ждет нового книжника, нового героя, который будет не политиком, а Руставели. Мне нравятся эти слова Галактиона. Он не сказал, что наше время ждет Давида Строителя. Вы знаете, наше время не ждет Давида Строителя. Ждет человека из мира идей, а не из мира действий.
Зато грузинский алфавит на черепки мечом разбит. Иль сам упал с высокой полки. Чуть дрогнет утренний туман. Илья, Паола, Тициан сбирают круглые осколки. Александр Кушнер. В передаче Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси» звучала музыка Гии Кончели.
мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Неофашисты и враги народа. Как они уживаются в современной России? Об угрозе разжигания межнациональной розни в стране говорим с Маратом Гельманом, членом общественной группы «Интернационал». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Юсуп Султонов, отец убитый 2 года назад 9-летней Хуршиды Султоновой, выразил протест по поводу мягкого приговора суда Петербурга. В четверг 7 молодых людей, участников нападения на девочку, были приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Один подсудимый был оправдан. В Стамбуле по меньшей мере 10 человек ранены в результате взрыва. Бомба была заложена в мусорный бак около автобусной остановки. Полиция предполагает, что взрыв – дело рук курдских сепаратистов. На западе Ирана, в провинции Лористан, жертвами землетрясения стали не менее 70 человек, свыше 1200 ранены. Подземные толчки достигали 6 баллов по шкале Рихтера. Нанесен серьезный ущерб 2 городам и сотням селениям. Власти считают, что число жертв может возрасти. Президент Махмуд Ахмадинеджад распорядился об оказании экстренной помощи пострадавшим районам. Международный Красный Крест формирует команды спасателей. В поселке Сярги Всеволожского района Ленинградской области, по последним данным, 4 человека пострадали при обрушении кровли крытого катка на горнолыжном курорте. В секторе Газа при взрыве в своей машине погиб один из командиров палестинских боевиков. Израильские военные отрицают свою причастность к случившемуся. Европейский Союз продлил на месяц срок выдачи Гаагскому трибуналу Ратка Младича, одного из главных обвиняемых в военных преступлениях в бывшей Югославии. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Великобритании, заявила, что главный приоритет президента Джорджа Буша – остановление демократии на Ближнем Востоке. Более 30 тысяч жителей Ирака покинули свои дома из-за нарастания волны насилия в стране в последние несколько недель.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Обещанная экскурсия в Петербургский музей граммофонов и фонографов. Записи Леонида Дубшана.
Я живу в озвученной квартире, есть одна трояре саксофон. Громко говорители 4, и за каждой дверью патефон. А у меня есть тоже патефончик, только я его не завожу, потому что он меня прикончит, и я с ума от музыки схожу.
В Петербурге, на Петроградской стороне, есть частный музей. Заходишь, тебе дают домашние тапочки, приглашают к столику, предлагают чаю с ушками. В небольшом помещении на тумбах и полках старинная техника, граммофоны, патефоны и фонографы. Я пил чай, а музейная барышня рассказывала в это время про изобретателей Эдисона, Берлинера и Шарля Кро. Потом она вдруг что-то такое сделала, свет погас, а стена, возле которой я устроился, поползла вверх.
Единственный частный музей граммофонов и фонографов представляет вам заслуженный артист России Владимир Девяткин.
По другую сторону исчезнувшей стены открылся зал. Там было множество других граммофонов, и все они, разинутыми своими раструбами, глядели на меня. Потом показался хозяин в национальной рубахе и в шароварах с лампасами, Владимир Гнач Дерябтин. Повел в глубину, и мы очутились возле какого-то сундука, покрытого цветастым платком.
Итак, заводим. Музыкальная шкатулка самая большая из напольных шкатулок, так называемый полифон. Это швейцарская работа, вот я ее недавно получил с реставрацией. Вот, и корпус сделал, и механизм, и вот она уже, по-моему, сейчас зазвучит, у нас комаринская. На Дону мама привела меня в один дом. Там жили люди. Он был главный архитектор станицы Каменской. А она, мама, дружила с ними. И меня туда привели, и я увидел в створ дверей красивую комнату, большую. В левом углу ковер висел, шашки висели, оружие, буфет красивый, стол стоял. И когда я уходил оттуда, то бабуля мне подарила старинную бронзовую чернильницу. И вот эта вот чернильница в руках у меня. И вот эта красота во мне так и осталась. Я стал коллекционером, я думаю, только поэтому. Оттуда. Я родился в станице Гундровская. Это самая революционная была станица, офицерство в основном. Поэтому революцию приняли тяжело. Отец казак, мама казачка, и я казак. Белый волос, я был беленький-беленький. Как фарфоровая чашечка весь целенький. Ну тогда это. Сейчас тоже беленький.
Лете пташка канареяка, да лете же в гору да высоко, да пропой песню.
Свобода для меня была все. Воспитывался я на природе, на рыбалке, футболом занимался. Начали собирать спичные этикетки, да. Я заразил всех, но станицы. Сколько там их может быть? Раз-два я обчелся. Рядом поезд ходит, Москва-Ростов. Но я, как самый хитрый, нашел выход. Я шел по железной дороге в сторону либо Ростова, либо в сторону Миллерова. Километры шел, жара. Люди же в поездах едут и бросают. У меня лучшая коллекция. Никто не может понять, откуда у меня этикетки спичечные другие. Потому что у всех все одинаковые. Ну что ты. Поэтому я за одну оригинальную этикетку выменивал 5-6. Школа для меня это была тюрьма. Меня переводили из школы в школу, снимали пионерский галстук, в другой школе одевали. Все школы прошел, с трудом 5 классов. 65-й год. Брат был в Ленинграде, приехал, говорит, давайте я его заберу сюда. Помню, как меня благословляла радуга над Сиверским Донцом, а на мою душу обрамляла золотым эмалевым венцом. А еще меня благословляла радугой. Ладно, не буду. Это стихи из моей песни. Я не успел крякнуть, как уже брат сюда привез. 3 часа ночи. Я спрашиваю, а что на улице-то светло? Он говорит, так белые ночи. В Ленинграде я лимита чистейшая. И с трудом, с огромным, меня все-таки прописывают. Здесь я первый раз встретил на Невском проспекте Олега Константиновича Попова, клоуна. А цирком я заболел уже на Дону, у себя к нам в станицу приезжал в Шапито. Берман клоун тогда был. Константин Берман, Царство Небесное. Отсюда начинается мое увлечение цирком. Я работаю ночным конюхом в цирке на Фонтанке. Репетирую там, занимаюсь в народном цирке. То есть пробиваю, проламываю себе дорогу к манежу. Бог смилостился. Главный режиссер увидел меня здесь, в ленинградском цирке, и забирает в Ростов. Сначала я работал как клоун. Мы сделали прекрасную пару. Через 1.5 года народный артист Валентин Иванович Филатов, «Медвежий цирк». Он даже заберет нас к себе. И когда к Филатову-то я приехал, я вдруг подумал, а что если партнера заменить на медведя? Ну вот я сажусь на кресло. А партнер возьмет, уберет стул, да? Я упал. Ну, это уже глупо, уже не смешно. А если это уберет медведь, это уже смешно. А если медведю дать еще мысль, умнейшее животное, допустим, медведь ложится на кровать и закрывается лапой, ну, от света. И потом я заметил, когда медведь ложится в клетке, он тоже закрывается лапой. Что это? Уже с обезьяной сюжетный номер сложно сделать. Она вся дерганая. А медведь же он спокойный. С ним можно говорить, с ним можно держать паузу. Вот поэтому медведь. Поэтому и скоморохи пошли с медведями. И вот я покупаю медведя. 60 рублей. Я сделал номер, скрываясь по подвалам, господи, при одной лампочке. Но директор киевского цирка Борис Михайлович Заяц прикрывал меня. Потом меня спасли в Ереване от телеграммы срочно убрать медведя в 24 часа. Хасхазян, директор цирка тогда, он говорит: «Бог на небе, Москва далеко, репетируй!» Я репетировал. А потом на Новый год он сказал: «Надо поработать во дворце в одном, нелегально». Отработал нелегально, принес ему подарок, а себе подарил первые золотые часы фирмы «Наири». Они плохо всегда шли. И потом с этим медведем я приезжаю в Ярославль. Пока еще нелегально, пока еще в железнодорожном вагоне, товарный, печка. Ой, ужас. А в Ярославле Корнилов, руководитель аттракциона «Слоны». Туда присылают из художественного отдела представителя для того, чтобы покончить с этим дрессировщиком. Но они опоздали. Корнилов выпустил меня с этим номером на манеж. И это был потрясающий успех. Номер уже у меня гремел. Вот, и Олег Попов говорит: «Деряба!» А потом я стал работать над созданием театра. Я создал такую клоунаду, где медведи играли роли. Хотел дальше пойти, чтобы сюжетная дрессура была уже не между мной и медведем, а между медведями. Я первый человек, который вышел на манеж как клоун и как дрессировщик медведей. То есть я работал два этих сложнейших жанра. Это был не длительный срок, потому что зависть человеческая. Я и звание получил. Так и не слышал, чтобы меня объявили на манеже заслуженное. Так и не слышал. Один управляющий сказал: «Ишь ты, что захотел? На двух креслах сидеть, и клоуном работать, и дрессировщиком». Думал, как же это он? Он же поднимется над нами. Я же расформировал аттракцион. Это только у нас могли допустить.
Не умирая, умереть. Устал я на манежном ринге драться. Избитый дрессировщиком медведь. Живу и думаю, как с ним мне рассчитаться. Он грубостью меня дрессировал. За прутьями держал годами в клетке, ни разу мне весной не показал, как листья распускаются на ветке.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем экскурсию в частный музей граммофонов и фонографов в Петербурге. Говорит основатель музея Владимир Дерябкин.
Я мальчишкой убежал из дома. В телевизоре увидел большое высотное здание и показали лифт. Я думаю, лифт. Короче, я оказываюсь в Ростове. В Ростове на вокзале подходит ко мне милиция, начинает задавать вопрос, ну и забирают меня, естественно. И когда мы проходили зал, висела картина: военные летчики кормят голубей. А внизу труба, труба никелированная, и она от света поблескивала, и ящик. Так я увидел впервые граммофон, но я не знал, что это. У меня было огромное увлечение цирк и граммофон. Когда мы сделали клоунаду, в ресторане называлось, когда клоун выходил, выносил макароны, чуть выпивший официант потыкался, падал, макароны падали, он их начал их собирать. Вот такая клоунада есть. И я сидел, говорю: «Толя, хорошо бы вот здесь вот немножко украсить интерьерчик, граммофончик бы вот». Вот я и пошел по Краснодару тогда
Там я встретил детка одного, и он говорит: ты знаешь, ты зайди завтра ко мне, по-моему, лежить у сарая где-то, лежить, помню, что лежал, ну, не знаю. На следующий день я прибегаю к нему, и вот впервые я беру в руки граммофон из дубового дерева сделанный, акционерное общество «Граммофон», Москва, Тверская, 26. Дед, он мне его подарил, и вот первый граммофон я приношу в цирк. Ну, отсюда начинается коллекция. До меня такого музея не было. Я открыл этот жанр, я в России его открыл. По миру много, в Америке. На Западе вообще 5 граммофонов уже коллекционер. Я собрал больше 300 экземпляров. У меня же был самый крупный коллекционер в мире. Он походил, сел, помолился вот здесь, а потом сказал, что у нас таких людей охраняют, как вы. А я говорю: а у нас могут дать и убить. Вот граммофон Бурхард, вот это. Этот граммофон участвовал в демонстрации, на него продавали билеты. Я знал о нем, что он в Туле есть, но невозможно было выйти на него. И через 25 лет один случайно на базаре услышал, я тут же в поезд и привез его оттуда. Я его вез на полке, в общем, в вагоне. Сдать в багаж не могу, кому-то передать не дай бог, только сам. Граммофон, граммофон. Тебя бы с эскортом ввозить бы в Санкт-Петербург, а ты зайцем на полке добираешься назад домой опять. А что у нас здесь? Вальс «Тоска». О, красивый вальс. Слушаем. Я люблю духовой оркестр. Вальсы, марши, вот это сразу граммофон. Начинает духовой оркестр. Красота. Именно когда оркестр играет. В Астрахани у меня шло объявление в газете: куплю граммофоны и старинные пластинки. Звонок. Я поднимаю трубку. Я говорю: здравствуйте, у вас что? Он говорит: знаете, у меня пластинки. А сколько у вас штук? У меня их 6 штук. Я говорю: а где вы территориально от цирка, далеко живете? Знаете, живу в новых районах. Я говорю: ну, спасибо вам, но из-за 6 пластинок ехать. Он: как с двух сторон 12? Клянусь. Знаете, о чем сейчас мечтаю? Создав в России первый частный музей фонографов и граммофонов, положив 6 лет, мечтаю об одном – избавиться от него. Я совершенно серьезно это говорю. Это бремя. Это уже не мое, это уже следующего поколения. Ну, один граммофон возьму, может, с собой. Но остальные куда? Я не люблю этот город. Питер. А почему же вы музей-то здесь сделали? Мне говорят некоторые. А я и говорю: а это не важно, любишь ты его. Ты его обязан украшать, если ты уже там живешь.
Уже который год мне не здоровится то позвонок, то сердце, то душа. А мне б давно из города уводится, да и пожить в станице не спеша. А мне б давно из города уводится, пожить в станице не спеша. Набить подушку травами степными, сменить на птичьи пени телефон, из куреня в окошечки резные часами поглядеть на тихий дом.
Нет, я никогда не ставил перед собой задачу написать песню. Я 5 километров хожу, позвонка нету уже. Только ходьба меня спасает. И я хожу с Пушкарской до Крюкова канала. И вот, пока я иду, сам с собой разговариваю. Наколю я дров, затоплю я печь, соберу все зло, чтоб в печи то и сжечь. Раскалилась печь, И горит в ней зло. Приложил ладонь, не идет тепло. Глянул я в окно, а вокруг бело. Из трубы печной валит пеплом зло.
Основателя Петербургского музея граммофонов и фонографов Владимира Дерябкина записал Леонид Дубшин. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки», рассказывает армянский журналист Армен Деланян.
В детстве я, как и многие советские дети, учился музыке, причем целых 7 лет. И при этом я помню, как педагог постоянно бил меня по рукам. Это было больно, но он был, в общем-то, хорошим педагогом, который не признавал малейшей фальши, не признавал неправильного воспроизведения музыки. Его ученики, его класс был всегда лучшим в школе, можно сказать, в Армении. И, в общем-то, я не ругаю его за то, что он бил меня. Благодаря именно этому педагогу я как-то по-другому стал воспринимать музыку, по-другому ее стал слушать. И вот много лет спустя эта любовь к классике у меня осталась, хотя я перестал играть. Уже будучи аспирантом в Москве, я был по образованию инженером, я стоял перед очень серьезным, можно сказать, судьбоносным очередным решением, и я вдруг понял, что для того, чтобы вот понять себя, понять, что же мне надо делать, я обязательно должен играть на скрипке. Мне обязательно надо было сыграть что-то. У меня не было скрипки. Я пошел в магазин, я купил скрипку, я купил смычок, я купил очень хорошие струны пирастру, я купил ноты, пришел домой, всю дорогу я, значит, разогревал пальцы, мне казалось, что вот я сейчас приду, я достану скрипку, настрою ее, и все зазвучит, все получится так, как я хочу. Я разогревал пальцы, читал в метро ноты, чтобы все было готово к моменту, когда приду домой. Скрипку я настроил очень быстро, взял ее в руки, и вдруг понял, что у меня все пальцы и руки вот как деревянные торчат. Я не смог воспроизвести ни одного звука нормального. Я очень тихо убрал скрипку. Я скажу сразу, что я пел внутри. Все это время я звучал внутри, а вот воспроизвести не смог. И речь идет в данном случае о Чаконе Баха. Честно признаюсь, было очень больно. Я как-то физически ощущал эту боль, но я убрал скрипку в футляр и к ней не прикасаюсь практически до сих пор. А тогда со всеми этими бурлящими чувствами я пошел в магазин, купил пластинку, принес домой и поставил эту Чакону, чтобы получить какое-то внутреннее равновесие. И я скажу, что Чакону я слушаю только в том случае, когда я стою перед очередным судьбоносным каким-то вот серьезным решением. Ну, к сожалению, с возрастом таких ситуаций все меньше и меньше.
Армен, мы сейчас послушаем Чакону. Это, кстати, не первый раз в нашей передаче «Мои любимые пластинки» будет звучать Чакона. Но вот вы все-таки сказали о очередных судьбоносных решениях. Может быть, вы приоткроете завесу, эту тайну?
Нет, не приоткрою, потому что это действительно очень личное. И, может, не стоит говорить об этом, но Чакона для меня это образец чистоты и, если можно сказать, совершенства. Мои бабушка и дедушка по материнской линии были из очень патриархальных семей. У деда было еще 3 брата и 2 сестры. Все они имели блестящее по тем временам образование. Кстати, я могу сказать, что разговорная речь дома у нас была исключительно литературной, и это не было показухой. Это очень сложно, особенно в Армении, особенно в армянском, выдержать эту литературную речь в домашнем обиходе. Семейные застолья обычно заканчивались песнопением, но это не были попсовые, как сейчас говорят, песни. И не была, да простится мне вот это сравнение, допустим, там «С голубого ручейка начинается река», при всей моей любви к этой детской песенке. Нет, это были народные песни в их чистом, правильном исполнении. К этому времени, когда начинала семья петь, нас детей обычно отправляли спать. Это бывало поздно, так что я не видел, кто и как поет. А почему я вспомнил эту историю? Много лет спустя, когда я уже был достаточно взрослым, это, скажем так, в зрелом подростковом возрасте, мы с мамой как-то навестили жену моего двоюродного деда. Она уже была очень старенькая, сгорбившаяся, у нее были ослепительно белые волосы, у нее дрожали руки, у нее дрожал голос, и она была все еще потрясающе красива. И вот мама попросила ее спеть. Я, честно говоря, очень удивился, потому что я не понимал, как это можно. А вот тетя запела. Она пела песню Макара Якмаляны, одного из основоположников армянской классической музыки, одного из педагогов не менее великого Комитаса, одного из авторов часто исполняемой литургии в наших церквах. И я видел, вот когда тетя пела, была только чистая музыка и была ее же красота. Потом по дороге домой мама рассказала мне историю, связанную с этой тетей. Как-то старший брат моего деда пошел на концерт в женскую гимназию и в хоре увидел очень красивую девушку, у которой был прекрасный голос. Сразу после концерта он подошел к ней, он подарил ей свой стих, который написал тут же, и сказал дословно: «Барышня, отныне вы будете петь только для меня». Надо сказать, что так оно и вышло. Для нас с мамой она спела сначала «Песню моря» Макара Якмаляна. Это песня, которая требует исключительной чистоты голоса и исключительно большого диапазона. А потом спела фрагмент из литургии. И все это без аккомпанемента. Эти воспоминания – это не воспоминания о музыке, они о семье. И каждый раз возвращают меня не в детство, а к корням, к бабушкам, к дедушкам. Такая вот любимая пластинка.
О своих любимых пластинках рассказывал армянский журналист Армен Деланян. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
We don't have a simple response.
Судья Жан-Луи Брюгьер, вице-президент французского трибунала по особо важным делам. 25 лет занимается расследованием терроризма и расследует успешно. Это он доказал, что покушавшийся на папу римского Али Акджа проходил тренировку в лагере Шакала. Что известно ему о международных связях чеченских групп?
Чечня, Хаузес, Ирак.
Интервью с судьей Брюгьером в программе «Время и мир» в пятницу в 22 с повторением в 2 ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Польское правительство обязалось выделить средства на обучение и содержание 300 белорусских студентов.
Террорист, одетый как религиозный еврей, попросил израильтян подвести его, а затем привел в действие взрывное устройство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В бизнесе и политике чаще всего бывают драки по расчету.
Плата за жилье и коммунальные платежи не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.